Вы способны на все. У Германии есть шанс возродиться.
Человек в мятой шинели, который сошел с поезда на платформе Пазевальх в понедельник 21 октября 1918 года, мало походил на солдата кайзеровской армии. Санитарный поезд тащился из Фландрии 5 дней. Ефрейтор Адольф Гитлер провел всю дорогу на твердом и узком сиденье, слушая крики и стоны других раненых. Он не смог заснуть, потому что глаза у него горели. Когда поезд добрался до станции назначения, Гитлер совершенно обессилел.
На станции его пересадили в санитарную двуколку. Он не мог передвигаться без помощи медицинской сестры. Глаза были закрыты повязкой. Он ослеп и был совершенно раздавлен постигшим его несчастьем. Он не подозревал, что через месяц выйдет из лазарета другим человеком.
Патриотический подъем в 1914 году был таков, что говорили о горячке или мобилизационном психозе. «Вы вернетесь домой раньше, чем листья упадут с деревьев», напутствовал кайзер Вильгельм II своих солдат в августе. Немцы восторженно говорили о целительной силе боя, о том, что война излечит всю нацию от неврозов. Кайзер поучал курсантов военно-морского училища во Фленсбурге. Исход войны решат крепкие нервы.
В первые месяцы к психиатрам поступали только раненые, которым пуля или осколок снаряда задел голову. Чисто психиатрических пациентов было немного. Врачи гордились своими соотечественниками. Но уже в 15-м году наступательный порыв потух. Немецкая армия увязла в позиционной войне. Врачам стало ясно, что война разрушает не только тела, но и нервы солдат. Сначала сотни, потом сотни тысяч становились инвалидами, не потеряв ни единой капли крови. Парализованные, потерявшие координацию, слепые, глухие, немые, страдавшие тиком, чередой шли через кабинеты психиатров.
Адольф Гитлер был зачислен в 16-й баварский резервный полк. Его сделали посыльным при штабе. 3 ноября 1914 года, когда его батальон основательно потрепали, всех выживших, в том числе Гитлера, произвели в ефрейторы. Но странно, что Гитлер, прошедший всю войну, больше не получил повышения. Фронтовики удивлялись. Гитлер все 4 года прослужил ефрейтором. Что же мешало Гитлеру, награжденному Железным крестом первой степени, продвинуться по службе?
У Адольфа Гитлера напрочь отсутствовали командирские качества, вспоминали его сослуживцы. Он был человеком, который любил и с удовольствием исполнял указания. Фронтовым товарищам и в голову не приходило, что он может кем-то командовать. И вдруг он совершенно переменился, он обрел фантастическую уверенность в себе.
Фюрер стал человеком, на которого молились как на Бога. На улице люди пытались дотронуться до Гитлера, как будто он обладал чудодейственной силой. Женщины мечтали завоевать его любовь. Неизлечимо больные вглядывались в его фотографии, чтобы обрести силы для борьбы с болезнью. Гитлер сам верил, что его направляет и охраняет высшая сила. Он обещал своим соратникам: «И невозможное станет возможным. Произойдут чудеса».
Эта перемена произошла с Гитлером, когда осенью 1918 года он оказался в лазарете в городке Пазевальк. В истории болезни говорилось, что ефрейтор Адольф Гитлер потерял зрение в результате применения британскими войсками отравляющего газа во время атаки на немецкие позиции в районе города Вервика. В конце сентября 18-го полк, в котором служил Гитлер, закрепился на хорошо подготовленных позициях к югу от реки Ипр во Фландрии. В городе оборудовали пулеметные точки и снайперские позиции. Выбить немцев из города получила приказ британская 30-я дивизия.
«13 октября британским артиллеристам доставили баллоны с отравляющим газом. Перед рассветом немецкие посты засекли звуки на той стороне фронта, означавшие, что британские войска готовятся к наступлению. Гитлера ночью отправили в штаб с посланием. Немецкая артиллерия обстреляла британские позиции, но ночью снаряды ложились не очень точно и не могли причинить серьезного ущерба.
В половине шестого утра две британские бригады поднялись в атаку. Немецкие войска осенью 18-го утратили свой боевой дух. Через два часа британские войска ворвались в город, завязались уличные бои. Утром 15 октября Гитлер и еще несколько солдат собрались вокруг полевой кухни в надежде поесть. Но едва они приступили к завтраку, начался артиллерийский обстрел. Снаряд, заправленный газом, с характерным шипением разорвался прямо перед кухней. Натянуть противогазы солдаты не успели. Они кричали от боли, им казалось, что раскаленные иголки вонзались им прямо в глаза, но горло отказывало служить, они задыхались.
«Англичане, — вспоминал сам Гитлер, — пустили в ход газы «Желтый крест», действия которых мы еще ни разу до сих пор не испытывали на своей шкуре. Мне пришлось отведать этих газов. Часть товарищей выбыла из строя, некоторые из них навсегда. Я тоже стал чувствовать сильную боль, увеличивающуюся с каждой минутой. Около 7 часов утра, спотыкаясь и падая, я кое-как брел в медпункт. Глаза мои горели от боли. Спустя несколько часов глаза мои превратились в горящие угли. Затем я перестал видеть.
Один из солдат, пострадавший меньше других, повел ослепленных на полевой медицинский пункт. Каждый держался за шинель впереди идущего, чтобы не потеряться. Врачи промыли им глаза и забрали зараженные газом шинели. Всех повезли в большой армейский госпиталь возле Брюсселя. Одного только Адольфа Гитлера направили в другое место – в полевой лазарет в бельгийском городе Оденарде. Утром врачи его осмотрели и переправили дальше в маленький лазарет в прусском городке Позевальке, неподалеку от польской границы.
Немецкая армия отступала, тысячи тяжело раненых ждали отправки в стационарные госпитали. Казалось, зачем возиться с этим ефрейтором? Но у медиков не было иного выхода. Несмотря на красные глаза Гитлера и его слова о том, что он ничего не видит, врачи были уверены, что его слепота вызвана не газовой атакой, а истерией. Страх перед войной, перед жизнью в траншее, перед артиллерийскими обстрелами, перед атаками врага породил страстное стремление бежать из окопов. Часто это делалось под предлогом отравления газом. Врачи получили распоряжение отправлять в больницу только тех, у кого были очевидные симптомы поражения боевыми отравляющими веществами.
В соответствии с указанием прусского военного министерства, врачи были обязаны передать ефрейтора Гитлера психиатрам. Медицина того времени исходила из того, что глухота, слепота, паралич – это не следствие нервной болезни, а моральная слабость. Если пациент возбужден и излишне эмоционален, то это истерия. Если подавлен и инертен, то это неврастения.
Неврастения считалась чем-то презираемым и ставилась в один ряд с декадансом, онанизмом и эмансипацией женщин. Истерией врачи объясняли все болезни, которые не удавалось объяснить органическими причинами. Солдаты, которым ставили диагноз истерия, рассматривались как неполноценные существа с негодной нервной системой и дегенеративными мозгами. Психиатры полагали, что истерия распространяется как инфекционная болезнь и способна подорвать боевой дух всех пациентов госпиталя. Поэтому психов следует держать отдельно.
В Позевальке, стоявшем у железной дороги, военные реквизировали школу, гостиницу и несколько частных домов и разместили 7 различных госпиталей. Когда Гитлера привезли, его отвели в баню, переодели в чистое белье и положили на одну из узких железных коек. Он боялся, что зрение уже никогда к нему не вернется.
На следующий день его осмотрел доктор Карл Кроне. Он служил военным врачом в 3-м гусарском кавалерийском полку и был награжден железным крестом первой степени. Он сам временно ослеп после газовой атаки в 1917 году, потом зрение частично вернулось, но его перевели на инвалидность. Доктор установил, что Гитлер действительно страдает от конъюнктивита, но только потому, что он сам постоянно растирает глаза, не выдерживая жжения. Доктор не нашел в результате осмотра следов поражения настолько сильного, чтобы можно было сказать, что Гитлер действительно потерял дар зрения. Он не мог не согласиться с мнением врачей, которые прислали ефрейтора в этот психиатрический лазарет. Потеря зрения носила истерический характер. У Адольфа Гитлера просто не выдержали нервы.
Созданием арсенала отравляющих газов Германия была обязана химику Фрицу Хаберу из Берлинского института имени Кайзера Вильгельма. Он опередил своих коллег из других стран, что позволило германской армии весной 1915 года устроить первую газовую атаку на Западном фронте. 22 апреля 1915 года, в половине шестого вечера, на реке Ипр, облако удушливого газа накрыло вражеские позиции. Пострадали 7 тысяч человек, 350 погибли. Две французские дивизии потеряли боеспособность, и в позициях французской армии образовалась огромная брешь в несколько километров.
Газовые атаки проводились поздно вечером или перед рассветом, когда атмосферные условия наиболее благоприятны, и в темноте нельзя было заметить, что газовая атака началась. Без противогазов солдаты в траншеях были совершенно беззащитны и умирали в страшных муках. Германская армия чаще пускала в ход химическое оружие, потому что располагала более развитой химической промышленностью. Великобритания не нуждалась в искусственных красителях, и ее промышленность отстала. Но через год после атаки на Ипре англичане нагнали немцев. Они выпускали слезоточивый газ нескольких типов и удушающий газ, включая хлор и фосген.
Страны Антанты маркировали химические боеприпасы цветными звездочками. Красная звезда – это хлорин. Желтая звезда – это более мощное сочетание хлора и хлорпикрина. Часто использовали белую звезду – сочетание хлора и фосгена. Но самыми страшными были парализующие газы – синильная кислота и сульфит. Эти газы воздействовали напрямую на нервную систему, что приводило к смерти через несколько секунд. Последним в арсенал союзников поступил иприт. Немцы именовали его «желтым крестом», потому что снаряды с этим газом помечались лотарингским крестом. Иприт известен как горчичный газ из-за своего запаха, напоминавшего горчицу или чеснок.
Германские войска впервые применили этот газ на Ипре в ночь с 12 на 13 июля 1917 года. Через год этот газ состоял и на вооружении британских войск. В последние недели Первой мировой, с 1 октября по 11 ноября 18-го, когда война закончилась, страны Антанты постоянно применяли иприт. Жертвами стали 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Гитлер считал, что отравился ипритом, и писал об этом в «Майн кампф». Но иприт – очень сильное боевое отравляющее средство. Если бы это был действительный иприт, он бы так легко не отделался. А Гитлер через месяц уже был практически здоров. Не означает ли это, что он подвергся воздействию в реальности куда более слабого средства? И ведь никаких последствий эта история для его здоровья не имела. Не пострадали его легкие. Это позволило ему очень скоро превратиться в профессионального оратора. Он произносил огромные многочасовые речи в те времена, когда даже не существовало усилительной техники. В октябре 18-го весь осмотр занял у доктора Карла Кронера буквально 5 минут. Но даже короткое пересечение судеб с Адольфом Гитлером оказалось для доктора Кронера смертельно опасным. В ноябре 1938-го Кронер был арестован и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. А тогда, сделав запись в истории болезни, Кронер передал ее директору лазарета с рекомендацией показать больного известному психиатру доктору Эдмунду Фостеру из клиники неврологии.
Фостер родился в Мюнхене. Провел детство в Амстердаме, медицину изучал в Германии и Швейцарии. Он был образованным человеком, владел несколькими языками. В свободное время рисовал акварели. Он тоже 4 года служил военным врачом. Лечил раненых в голову и нервнобольных. Истерическое состояние солдат на поле боя было коньком Фостера. Он считал, что причина истерии – нехватка воли и боевого духа. Он считал, что возвращение солдата на фронт – его патриотический долг. Просмотрев историю болезни ефрейтора Адольфа Гитлера, доктор Фостер пришел к выводу, что перед ним еще один солдат, который под предлогом слепоты пытается избежать ужасов фронта.
В отделениях для таких больных царила особо строгая дисциплина. Задача состояла в том, чтобы сделать пребывание в госпитале настолько невыносимым, чтобы солдат как можно скорее пришел в себя и попросился на фронт.
«Солдат, — писал один из немецких врачей, — должен чувствовать, что нигде ему не будет лучше, чем на фронте, несмотря на все опасности военной жизни. И нигде ему не будет так плохо, как в госпитале, несмотря на ощущение полной безопасности». Германские врачи считали священным долгом вернуть как можно больше своих пациентов на поле боя, любой ценой. Приказ прусского военного министерства, изданный в 1917 году, гласил: «Главное соображение, из которого следует исходить при лечении нервнобольных, это необходимость помочь им отдать все силы фронту».
В 1917 году военные госпитали были перегружены, поэтому военное министерство открыло отдельные лазареты для нервнобольных. Они располагались в сельской местности по политическим и медицинским соображениям. Лечение считалось более эффективным вдали от шума и огней больших городов, которые сами по себе считались причиной неврозов. К тому же немецкие врачи хотели изолировать психических больных, чтобы помешать распространению симптомов истерии. Немецкие психиатры начинали с того, что старались убедить пациентов, что на самом деле они совершенно здоровы и не нуждаются ни в лекарствах, ни в процедурах. Психиатры делали ставку на свой авторитет и привычку немцев подчиняться власти. Военный доктор в офицерском звании воспринимался как большой начальник. Один известный франкфуртский психиатр уверял, что четверть больных излечилась после первого же разговора, и на следующий день они выписывались из госпиталя.
Один ларинголог вводил потерявшим речь солдатам в горло стальной шарик диаметром в 1 сантиметр и проталкивал его в гортань. Он насильно держал этот шарик очень долго, хотя пациент не мог дышать, приходил в ужас и вырывался. Когда солдат уже практически задыхался, врач резким движением выдергивал шарик. Из горла пациента вырывался крик, и тем самым голос возвращался. Врач считал, что нашел удачный способ лечить немоту.
Иначе говоря, это была битва, а полем битвы стало тело пациента. На войне, как на войне, любые средства были хороши.
В Кёнигсберге психиатр Макс Ротман предлагал больным с парализованными руками или ногами чудодейственное лекарство, которое, как он обещал, гарантирует полное излечение. Но поскольку его прием крайне болезнен, то вводить лекарство можно только под общим наркозом. Когда наркоз начинал отходить, но пациент еще плохо понимал, что происходит, психиатр властным голосом приказывал пациенту продемонстрировать, что он владеет парализованным органом. Как только тот в забытье начинал двигать ногой или рукой, психиатр торжествовал. Разумеется, никакого чудодейственного лекарства не существовало. Использовался только наркоз, чтобы лишить пациента воли.
Ефрейтор Адольф Гитлер попал к доктору Эдмунду Фостеру, который ставил только 2 диагноза. Либо пациент-симулянт, либо ему не хватает воли. Если он считал, что перед ним симулянт, то требовал, чтобы пациент немедленно признал себя здоровым и попросился на фронт, иначе его ждет трибунал. Если пациент без злого умысла представлял себя больным, то следовало укрепить его волю. Доктор внушал ему, что такое поведение недостойно солдата германской армии, и что в таком случае его следует наказывать, а не лечить.
Слабость доктор Фостер считал непатриотичным, потому что слабость позорила не только человека, но и всю германскую нацию. Немецкие психиатры считали такие качества, как стоицизм, спокойствие, самодисциплина и самоконтроль, обязательными для настоящего немца. Истерию Фостер полагал проявлением нехватки силы воли. И врач мог помочь только одним способом – навязать слабому пациенту свою сильную волю.
Но в октябре 18-го, изучая историю болезни ефрейтора Адольфа Гитлера, Эдмунд Фостер оказался в тупике. Ефрейтор был необычным случаем. Все остальные солдаты, страдавшие истерией, смертельно боялись фронта. Гитлер же хотел воевать. Тут обычная лечебная тактика Фостера не годилась. Как ему убедить ефрейтора, что тому не хватает только воли и крепости духа, чтобы вернуться на фронт, если он и так просит вернуть его в окопы?
Доктор Фостер решил недельку понаблюдать за своим пациентом, чтобы разобраться в его характере и намерениях. Гитлер целыми днями бродил по лазарету, не в силах заснуть, и произносил пламенную речь против врагов Германии. Через неделю Фостер привел его в свой кабинет и сказал, что «Да, теперь мне совершенно очевидно, ваши глаза пострадали в результате применения иприта». Доктор лгал. Воспаление было вызвано тем, что Гитлер постоянно тер свои глаза. Но доктор Фостер, как психиатр, придумал схему лечения, которая дала неожиданный, но блестящий результат.
Что, я бы никогда не поверил, что настоящий немец, кавалер Железного Креста, может врать. Конечно, вы говорили мне правду. У каждого из нас своя судьба. И надо уметь ей подчиняться. Чудеса, увы, больше не случаются.
Доктор сделал небольшую паузу, чтобы перейти к главному пункту своей терапии.
Хотя в случае, когда человек, подчеркиваю, обычный человек, обречен на слепоту. Человек, избранный судьбой, способен совершить чудо и изменить свою судьбу. Таким людям и природа подчиняется. Согласны?
Наверное, вы правы, доктор.
Поймите, я не шарлатан. Не чудотворец, я просто врач. Но вы сами наделены особой силой, потому способны на то, о чем даже не подозреваете.
Гитлер ничего не сказал, но его дыхание изменилось. Он и сам считал, что его ведет провидение. Однажды они с товарищами сидели в бункере, откуда их выгнали командиры, чтобы устроить совещание. Через несколько минут в бункер угодил снаряд. Все, кто там находился, погибли. В другой раз он сидел со служивцами в траншее. Внутренний голос приказал ему отойти. Прямо в то место, где он только что сидел, угодила мина. Гитлер опять не пострадал.
Я знаю способ вернуть зрение. Хотя ваши глаза серьезно пострадали от горчичного газа. В такой ситуации кто-либо другой остался бы слепым до конца жизни. Но для человека с особой силой воли, особыми способностями, есть возможность вернуть себе зрение.
Но как это можно сделать? Объясните, доктор.
Скажите. Вы верите моей силе воли? Сейчас я спичкой зажгу свечи. Вы увидели вспышку?
Я не знаю. Нет, это не свет, это что-то белое.
Вы должны безоговорочно поверить в себя, иначе вы так останетесь слепцом. Но это невозможно. Вы же понимаете, что Германии сейчас нужны такие энергичные и уверенные в себе люди, как вы. У Германии есть шанс возродиться.
Я знаю.
Одна слева от вас, другая справа. Вы должны их увидеть. И вы их видите?
Начинаю видеть. Если только мне не кажется.
Вы способны на все. Для вас нет преград. Сам Господь Бог придет к вам на помощь, если вы проявите всю вашу силу воли и энергию. Смотрите мне в глаза. Слушайте меня. Соберите всю вашу силу в кулак. И еще.
Вашу руку, ваш халат, лицо и лист бумаги перед вами.
Вы здоровы, и вы излечили себя сами. Я вас не ошибся. Теперь вам нужно отдохнуть. Ведь вы устали. Вы ваши руки и голова становятся тяжелыми. Ваши веки наливаются свинцом. Вы хотите расслабиться и заснуть. Вы засыпаете.
Вы способны на все. У Германии есть шанс возродиться.
Доктор Фостер был доволен собой. Еще одного пациента он сумел излечить от слепоты и бессонницы. Эту сцену описал чешский писатель Эрнст Вайс в романе «Свидетель» «Der Augenzeuge». Он сам был врачом по образованию и получил доступ к запискам о пациенте по имени Адольф Гитлер, который Фостер передал противникам нацистов. Опубликовать книгу Эрнсту Вайсу не удалось.
Из Чехословакии он бежал во Францию, но и там не было спасения от нацистов. В пятницу, 14 июня 1940 года, из своего окна он бессильно наблюдал за маршем немецких войск по Елисейским полям. Друзья пытались раздобыть ему американскую визу, он просто не выдержал зрелища победоносных германских войск. Эрнст Вайс написал прощальную записку, принял снотворное, лег в теплую ванну и бритвой перерезал себе вены. Он хотел уйти из жизни как можно безболезненнее, но, как потом установят, его смерть была долгой и мучительной. По злой иронии судьбы, именно в этот день в американском посольстве ждала въездная виза и билет на пароход до Нью-Йорка. А в ноябрьские дни 18-го ефрейтор Адольф Гитлер выздоравливал. 10 ноября он узнал, что в Германии революция. Кайзер Вильгельм II бежал, повсеместно власть переходила к советам рабочих и солдатских депутатов. Первая мировая война закончилась.
«Я не выдержал», – писал Гитлер в «Майн кампф». «В глазах опять потемнело, и я только ощупью смог пробраться в спальню и бросился на постель. Голова горела в огне. Я зарылся с головой в подушки и одеяло. Со дня смерти матери я не плакал до сих пор ни разу. Когда газом выело мои глаза, и сначала можно было подумать, что я ослеп навеки, я на одно мгновение пал духом. Но я подчинился неизбежному и с тупой покорностью нес свою судьбу. Но теперь я не мог больше. Я заплакал. Личное горе отступило на задний план перед великим горем нашего Отечества».
19 ноября 18 года Гитлера признали негодным к военной службе и выписали из лазарета. В Мюнхене он явился в казармы 7-й роты 1-го запасного батальона 2-го баварского пехотного полка. Здесь власть принадлежала солдатскому совету. Солдаты ходили с красными бантами.
Бавария провозгласила себя республикой, у власти были социалисты.
6 декабря Гитлера отправили нести караульную службу в лагере для русских военнопленных рядом с австрийской границей. Служба была несложной, потому что лагерь стремительно пустел. К концу января 1919 года всех русских солдат отпустили на родину. Когда Гитлер вернулся в Мюнхен, власть перешла к ультралевым и анархистам. В апреле они провозгласили в Баварии Советскую Республику. Полк, в котором служил Гитлер, поддержал революционеров.
Но Советскую Республику подавили федеральные войска и добровольческие бригады. Гитлеру предложили работу в комиссии по расследованию революционной деятельности в его собственном полку. Гитлер с удовольствием принял предложение. Он работал на капитана Карла Майера, начальника контрразведывательного отдела 4-го военного округа. Гитлер доносил капитану Майеру о ненадежных людях в военной форме и получал ежемесячную плату – 40 марок.
«В один прекрасный день, – рассказывал Гитлер, – я получил от своего начальства поручение разузнать, что именно представляет собой образовавшаяся на днях какая-то немецкая рабочая партия. Я должен был пойти на собрание, чтобы потом сделать доклад своему начальству». Вечером я отправился в помещение мюнхенской пивной «Штернеккерброй». В комнате, которую мы впоследствии в шутку назвали «мертвецкой», я нашел 20-25 человек. Все они явно принадлежали к низшим слоям населения. Я не выдержал и тоже записался в число желающих выступить. Пока я говорил, меня слушали с удивленными лицами. Когда я кончил и стал прощаться с присутствующими, ко мне подбежал один из слушателей и сунул мне в руку какую-то книжонку.
Это произошло 12 сентября 19-го. Немецкую рабочую партию основали слесарь Антон Дрекслер и журналист Карл Харрон из мюнхенской вечерней газеты. Антон Дрекслер после собрания вручил Гитлеру свою брошюру под названием «Мое политическое пробуждение». Он долго колебался, потом все-таки решил присоединиться к партии и стал членом парткома. Партийная работа пришлась ему по душе. Гитлер вспоминал свое первое удачное выступление.
«Мне было представлено слово на 20 минут. Я говорил полчаса. И то, что я раньше только инстинктивно чувствовал, то было теперь доказано на практике. Говорить я умею. Слушатели были совершенно наэлектризованы. На мой призыв поддержать движение материально, тут же на месте было собрано 300 марок».
Услышав аплодисменты, он понял, в чем его талант – в способности убеждать. Уже в начале 20-го года Гитлер решил устроить первое массовое собрание.
«Наш первый председатель партии, господин Харрер, не разделял моего мнения и не считал момент подходящим. Как честный, прямой человек, он сложил свои полномочия и отошел в сторону. На его место выбран был господин Антон Дрекслер. Я оставил за собой отдел пропаганды».
24 февраля 20-го они устроили митинг, на который собрались 2000 человек. Вера Гитлера в себя и свою миссию была безграничной. И он научился вселять эту уверенность в других. Он не только убеждал присутствующих в своих фантастических способностях, он сам в них верил.
1 апреля 20-го года ефрейтор Адольф Гитлер демобилизовался и полностью посвятил себя политической деятельности. Не прошло и 13 лет, как он пришел к власти во главе национально-социалистической немецкой рабочей партии. Наблюдая за его успехами, доктор Фостер, надо полагать, горько сожалел, что его лечение оказалось столь эффективным. Надеюсь, он ощущал свою ответственность за то, что создал такого монстра, который разрушил жизни стольких людей, и обрек на смерть самого Фостера.
Доктор женился на Марии Паулине Бретшнейдер, которая была на 7 лет его младше и которую друзья звали Мила. Эдмунд Фостер стал в Берлине профессором и руководителем клиники нервных болезней. Он считался признанным авторитетом в своей области. Однажды, когда он ехал в Берлине на машине, его остановил полицейский. «Тот, кто мчится с такой скоростью, как вы, просто сумасшедший». В этом городе, с апломбом возразил профессор Фостер, я решаю, кто сумасшедший.
Приход нацистов к власти оказался для него роковым. В августе 1933 года прусский министр науки, искусств и образования обергруппенфюрер СА Бернгард Руст получил обширный донос на директора клиники нервных болезней профессора Фостера. Главный пункт обвинений – любовь к евреям, покровительство работавшим в клинике евреям-врачам. Более тяжкого преступления нацистский доносчик и представить себе не мог.
Профессор Фостер лишился работы. Сентябрь всегда был важным месяцем в его жизни. Он родился в сентябре, женился в сентябре и в сентябре же ушел из жизни. Через неделю после того, как ему исполнилось 55 лет, утром 11 сентября 1933 года, в понедельник, жена нашла его мертвым на полу ванной комнаты.
Он застрелился, хотя никто не подозревал, что у него был 9-миллиметровый пистолет. Все решили, что он покончил с собой в состоянии глубокой депрессии. Мила рассказывала, что ее муж дважды пытался покончить с собой. Однажды пытался повеситься, в другой раз отравиться.
Но вот его сын после войны утверждал, что отец не был склонен к депрессии и вообще очень хорошо собой владел. Если бы он считал, что ему грозит концлагерь, он мог бежать из страны. На своем «Опеле» он мог доехать до польской границы за несколько часов. Он владел несколькими языками, хорошо был известен за границей и легко бы там устроился.
Странно, что бывший офицер пытался уйти из жизни то с помощью веревки, то с помощью отравы, если у него было оружие. Но действительно ли у него был пистолет? Ведь это было запрещено тогдашним законодательством. Может быть, вся эта история с пистолетом придумана? И на самом деле это было не самоубийство, а убийство? В семье его брата в этом никогда не сомневались. Кстати, его брат ненавидел жену Фостера, называл ее нацисткой в меховом манто. Она сама после смерти мужа говорила только о деньгах и только о наследстве. Знала, как именно он ушел из жизни, и молчала. Могила доктора Фостера заброшена и забыта. Как вообще вся эта странная история доктора Эдмунда Фостера, который на свою беду помог ефрейтору Адольфу Гитлеру стать другим человеком.
В 30-е годы здание в Пазевальке, где когда-то находился лазарет, было куплено нацистской партией и превращено в музей. Сюда приводили молодежь из Гитлерюганда посмотреть на кровать, на которой спал будущий фюрер. Когда война окончилась, там все снесли. И лишь высокая трава колышется на том месте, где когда-то стоял лазарет для нервнобольных солдат германской армии. Теперь здесь царит ледяное молчание. И только в ясную лунную ночь резкие тени ложатся на это мрачное место, где после сеанса гипноза Адольф Гитлер вообразил себя всесильным и всемогущим. История этого человека остается загадкой, хотя о нем написаны романы и сняты фильмы. В нем и в самом деле было нечто мистическое, поэтому так трудно сказать, действительно ли он обладал даром предвидеть будущее или был просто шарлатаном. В начале 30-х Эрих ван Ханнерсен, который называл себя ясновидящим, устраивал в Берлине частные сеансы. Предсказывал будущее, объяснял прошлое, разгадывал мучившие людей загадки. В особняке металлургического магната один из друзей хозяина весело попросил Ханнерсена предсказать, где ему предстоит встретить свой полувековой юбилей 28 августа 42-го. На дворе был 32-й год. Ханнерсен погрузился в транс. Ему предстояло ответить, что произойдет через 10 лет.
Он слился воедино с охваченной судорожным ожиданием испуганной публикой, описывал его состояние знаменитый немецкий писатель Леон Фейхтвангер. Сумрак в большом зале казался ему сумраком потустороннего мира. Он был взбудоражен. Взбудоражены были и зрители. Его волнение передалось и им, слило воедино чудодея и верующих в него. И когда глаза человека на сцене, только что светившиеся такой напряженной жизнью, погасли, когда лицо обвисло и застыло, как у тех, кого он перед тем усыплял, все зрители почувствовали, что сейчас этот человек находится уже не в нашем мире, а в потустороннем. Он видит.
Эрих ван Ханнерсен ответил, что 50-й день рождения предприниматель со своей женой-еврейкой встретит в эмиграции в индийском городе Бомбее. Ханнерсен добавил, что к тому времени мировая война будет полыхать и в Европе, и на Тихом океане. Присутствующие замерли, не зная, как реагировать. Они не понимали, что происходит на их глазах. Слова Ханнерсена казались пустой фантазией. Но ясновидящий говорил с такой уверенностью в собственных словах, что у некоторых гостей холодок пошел по спине. А может быть, они стали свидетелями настоящего чуда?
Ханнерсен выпускал в столице Германии еженедельную газету «Берлинер Вохеншау». 25 марта 1932-го газета вышла с шапкой. Ханнерсен предрекает Гитлеру большое будущее. Эрих ван Ханнерсен утверждал, и года не пройдет, как Адольф Гитлер станет рейхсканцлером. Сформировать правительство его попросит имперский президент, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург.
Предсказание Ханнерсена казалось вызовом здравому смыслу. Гитлер выставил свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Его противники не сомневались в том, что он проиграет Гинденбургу, и на этом его политическая карьера закончится. И уже никогда прусский аристократ Пауль фон Гинденбург не позволит богемскому ефрейтору, как он презрительно именовал Гитлера, сформировать правительство. Берлинцы с улыбкой смотрели на газету и проходили мимо. Казалось, никто не воспринял предсказание Ханнерсена всерьез. Никто, кроме самого Гитлера, который в самом дурном настроении отсиживался в отеле «Кайзерхоф». Весной 1932 года он боялся, что может все проиграть. В руководстве партии произошел раскол. Ясновидящий поддержал Гитлера в тот самый момент, когда фюрер отчаянно нуждался в ободрении. Гитлер распорядился связаться с ясновидящим и выразить ему благодарность.
А политичный фокусник и телепат Эрих ван Ханнерсен, который утверждал, что умеет предсказывать будущее, внезапно превратился в Берлине в важную политическую фигуру. Одна из нацистских газет «Черный фронт» вышла с огромным заголовком: «Ханнерсен – это человек, который никогда не ошибается». И в самом деле, меньше чем через год его предсказание сбылось. Большинство берлинских националистов и монархистов поддерживали «Стальной шлем», объединение бывших фронтовиков и другие националистические организации. Граф Вольф Генрих фон Хельдорф был исключением. Выходец из прусской аристократической семьи, он еще в 25-м году присоединился к нацистам. Один из руководителей берлинских штурмовых отрядов, обергруппенфюрер С.А. граф фон Хельдорф, заметная фигура среди столичных гомосексуалистов, был еще и поклонником оккультных наук и черной магии. Он побывал на двух представлениях Эриха фон Ханнерсена и был потрясен его искусством.
граф фон Хельдорф пригласил ясновидящего на свою виллу в Ванзее и прямо спросил Ханусена, верит ли он в будущее национально-социалистического движения. «У настоящего ясновидящего, — осторожно ответил Ханусен, — нет и не может быть политических взглядов. Он способен лишь читать то, что говорят звезды, а они расположены исключительно благоприятно для вас и ваших политических друзей».
В конце мая 1932-го местные организации Национально-социалистической партии сидели без денег. Все средства были истрачены на предвыборные митинги и демонстрации, на газетные публикации и пропагандистские полеты Гитлера по стране. А партия уже обзавелась большим хозяйством. Конторы, склады, типографии, кухни, бараки для штурмовых отрядов. Касса опустела, и нечем было платить по счетам. Больше всех пострадали штурмовики, им срезали зарплаты.
Сам граф фон Хельдорф наделал долгов на 300 тысяч марок. Проиграл в карты. Ханусен заплатил половину его долга из своих средств. И сделал подарок его подчиненным. Купил штурмовикам 400 пар сапог. И другие руководители штурмовых отрядов просили у Ханусена денег. В том числе группенфюрер Карл Эрнст, любовник начальника штаба штурмовых отрядов Рёма.
Второй человек в партии, бывший военный летчик Герман Геринг, тоже приехал к Ханусену. Ему нужны были и деньги, обнадеживающие предсказания. В разговоре один на один Ханусен предсказал нацистам большое будущее, но добавил, что закончится все это катастрофой. После этой беседы Геринг больше не общался с Ханусеном.
Граф фон Хельдорф в знак благодарности обеспечил Ханусена охраной и прислал ему надежного водителя. Начальника берлинских штурмовиков смущало только одно. Почему вокруг ясновидящего так много евреев? Разве Ханусен не следит за тем, что говорит фюрер о евреях? Граф предложил Ханусену устроить ему встречу с фюрером.
Два человека, наделенных такими чудесными и сверхъестественными талантами, должны встретиться. Гитлер привнес предвидение в политику, Ханусен подкрепил политику предвидением.
Документы, относившиеся к встрече фюрера ясновидящего, нацисты впоследствии уничтожили. Но установлено, что встреча проходила в отеле «Кайзерхоф». Один на один. Свидетели Гитлеру были не нужны. И если бы предсказание оказалось неудачным, кроме Гитлера, об этом бы никто не знал. Ясновидящий долго изучал его руки, потом вглядывался в глаза. Тело его застыло, словно в трансе. Вот как его состояние описано в романе Леона Фейхтвангера.
Он вдруг остановился посреди комнаты. Его взгляд уловил какую-то точку на стене, или вернее в воздухе. Впился в нее, но ненадолго. Потом лицо его словно опустело, обмякло, красные губы раздвинулись, обнажив крепкие белые зубы. Неверной походкой он вернулся к своему креслу, упал в него и как будто оцепенел, погруженный в себя, к чему-то прислушиваясь с отсутствующим видом и растерянной глуповатой улыбкой. Он впал в транс. Он ощутил в голове или, быть может, в груди какой-то легчайший шорох. Точно там едва слышно рвалась шелковая ткань. Окружающие его предметы исчезли. Он словно вышел за пределы самого себя. Он видел.
После долгого молчания Ханусен сказал уверенно, словно он своими глазами видел будущее. Вы одержите победу. Вас ничто не остановит. Ваша судьба решена звездами. Человек не вправе изменить ход событий. Вы должны стать главой Германии. Благодарный Гитлер, не в состоянии сдержать себя, вскочил и схватил ясновидящего за плечи. Фюрер обещал Ханусену создать Академию оккультных наук, когда власть будет в руках партии. Пока что ему прислали форму штурмовика и партийный билет.
Ясновидящий и фюрер были ровесниками и земляками. Оба родились в Австро-Венгерской империи. Оба страдали от неясного происхождения, обоим не хватало родительского внимания. Они бродили по одним и тем же венским улицам, служили в одной и той же армии. Оба не поднялись выше ефрейтора. Оба считали себя неоцененными, обоих называли шарлатанами. Оба верили в свою миссию. Оба обладали искусством влиять на людей. Но один из них всего лишь хотел стать богатым и знаменитым, а вот другой желал властвовать над миром.
Ясновидящий появился на свет 2 июня 1889 года, через 2 месяца после Адольфа Гитлера. В его метрике было записано «Хершменхайм Штайншнайдер» иудейского вероисповедания. Этот документ в нацистские времена станет для него смертным приговором.
Его родители были актерами, и подростком он мечтал о сцене. Когда подрос, поступил в бродячий цирк, осваивал ремесло факира, глотал огонь, раскусывал пивные кружки, протыкал щеки огромными иглами. Хозяин напутствовал его по утрам. «Жизнь – дерьмо. Бог не дал тебе ни денег, ни дома, ни друзей, ни таланта. Твоя компания – это дешевые шлюхи. Так что вставай и приветствуй очередной дерьмовый день».
Его увлекала и журналистика. Он работал в венской газете «Блиц», которая специализировалась на разоблачениях грязных делишек сильных мира сего. Писал о взятках, о пациентах врачей-венерологов, о тайных гомосексуалистах. Самыми доходными были статьи, которые никогда не появлялись на газетной полосе, потому что их герои предпочитали откупиться.
Он сформировался в мире, где все пытались обмануть друг друга и властвовать над другими. Он пытался освоить искусство чтения мыслей. Предлагал гостю за столиком вытащить карту из колоды и показать ее публике, после чего положить назад. Он должен был угадать карту. Ему помогало ловко приспособленное к столику небольшое зеркало, благодаря которому он ясно видел карту. Но однажды зеркало упало и разбилось, и номер не удался.
Он попробовал себя в другом жанре – находить предметы, спрятанные посетителями. Для этого артист выбирал медиума, которого сажал на сцену и просил сконцентрироваться на спрятанном предмете. Успех зависел от умения выбрать медиума. На эту роль лучше всего подходили молодые эмоциональные женщины. Они не умели скрывать свои переживания и эмоции. Он устраивал целое драматическое представление, водил медиума по всему залу. Держа его за запястье, задавал очень точные вопросы о том, где находится предмет, который он должен найти. И внимательнейшим образом наблюдал за выражением лица медиума. После начала Первой мировой войны Хершмана Штайншнайдера мобилизовали, зачислили в 54-й пехотный полк и отправили на Восточный фронт. Он был произведен в ефрейторы, но офицеры относились к нему как ко всей этой серой массе пушечному мясу. Презрение правящего слоя к своим солдатам обрекли австро-венгерскую армию на поражение. Солдаты вели себя как герой романа Ярослава Гашека «Бравый Швейк». С нарочитой готовностью бросались исполнять любое приказание, но на самом деле ничего не делали и совершенно не хотели воевать.
Он был несколько раз ранен. В феврале 15-го, устав от окопной жизни, успешно симулировал контузию от разрыва снаряда. Его отправили в тыл и поставили во главе похоронной команды.
Его непосредственный начальник, капитан, питал склонность к оккультизму и от скуки проводил вечера с занятным ефрейтором. Тот предсказал, что жена родит капитану сына. Предсказание сбылось. Капитан был восхищен и поверил в его дар, не подозревая о том, что у ефрейтора был приятель в военной цензуре. Тот прочитал письмо, в котором говорилось, что капитан стал отцом, и предупредил ясновидящего. Само письмо капитан получил только через 5 дней.
Однажды в поезде он познакомился с бывшим актером Йозефом Колером, который сказал, что ему необходим достойный сценический псевдоним. И тут же его придумал Эрик Ван Ханусен, ясновидящий из Копенгагена. 28 лет Хершман Штайншнайдер безуспешно пытался найти себя. 15 лет он будет пользоваться огромным успехом, как Эрик Ван Ханусен.
Третьего ноября 1918 года воюющие в Европе армии договорились о перемирии. Первая мировая война закончилась. Ханусен поехал в Вену. Он вместе с другими солдатами захватил купе первого класса, а их бывший командующий вынужден был удовольствоваться третьим классом. Революция. Тысячелетняя монархия рухнула. В Вене не хватало угля и электричества. Рабочие захватывали предприятия. Туберкулез, тиф, сифилис быстро распространялись по городу. И при этом город охватила безумная жажда развлечений.
Ханнессону особенно удавались опыты с гипнозом. Он гипнотизировал людей, которых выводил из зала на сцену и заставлял делать что-то нелепое. Например, заставлял известного и уважаемого в городе человека раздеться или спеть. Иногда загипнотизированные им теряли способность управлять собственным телом. Ему приходилось вторично погружать их в гипнотическое состояние, чтобы к ним вернулась способность ходить или двигать руками. Зал с восхищением смотрел на человека, обладавшего магической силой. На его представление в Вене приходили члены императорской семьи. Он пользовался в Вене бешеным успехом. Больше зарабатывал только Энрико Карузо. В конце мая 1930 года он приехал в Берлин, где жизнь кипела и днем, и ночью. Кризис Германии нашел выражение и в том, что все больше людей интересовались различными пророками. Такой бурной ночной жизни не знал даже Париж. Эротический мир Берлина включал 120 клубов для гомосексуалистов и лесбиянок. Еще в 7 клубах собирались трансвеститы. Город питал болезненную страсть к оккультным наукам и всему сверхъестественному. Берлин привлекал предсказателей будущего, астрологов, гипнотизеров, хиромантов, целителей, количество которых превысило 20 тысяч.
«Берлин изменился до неузнаваемости», — говорит один из героев романа Фейхтвангера. «Теперешние берлинцы и слышать не хотят никаких ученых разглагольствований. Они знать не желают ни логики, ни прочих умствований. Подавай им непостижимое, подавай чудо. А в этом твоя сила. Тут никто с тобой не сравнится. Более восприимчивой публики ты на всем земном шаре не сыщешь. Нынешний Берлин и ты, вы подходите друг другу, как перчатка к руке. Берлин созрел для тебя».
В Берлине он стал ясновидящим, для которого не существует тайн. Он угадывал и прошлое, и будущее. Разумеется, большей частью он угадывал правду с помощью платных помощников. До начала шоу и во время перерыва его помощники смешивались со зрителями и искали тех, кто хотел бы участвовать в сеансе. И те сами часто вспоминали о каком-то важнейшем событии в их жизни. Помощники обрывали этот разговор, но все тщательно запоминали.
Если помощникам ничего не удавалось узнать о прошлом человека, они возвращали запечатанный конверт со словами: «Эрик ван Ханнессон может узнать правду только об очень важных событиях». Тогда человек начинал доказывать свою правоту. Но речь идет о пожаре, который погубил троих моих родственников.
Ханнессон был невероятно внимателен к мелочам и обладал завидной памятью. Он тщательно изучал своих зрителей. Для него это были дети, жаждавшие чуда. Причем даже циники, которые приходили уверенные, что сумеют разгадать его фокусы. Профессиональные гадалки, внимательно наблюдая за тем, какую реакцию вызывают их слова, как бы умеют угадывать прошлое человека, чью руку они держат. Ханнессон владел этим искусством в совершенстве. Что его отличало, это беспредельная самоуверенность. Он считал, что его убежденность в собственных мистических силах и делает их реальностью.
В Берлине Ханнессон добился фантастического успеха. Он научился зарабатывать деньги. Торговал кремом, который, как он обещал, укрепляет мужскую силу и усиливает женское желание. Он обзавелся большой квартирой, дорогими машинами и яхтой, на которой устраивал эротические вечеринки. Яхту его друзья именовали «яхтой семи грехов».
Его вполне успешная жизнь изменилась утром 25 марта 1932 года, когда Ханнессон обнародовал свой предвыборный прогноз – нацисты победят. Через 3 месяца он встретился с Гитлером и предложил создать в Новой Германии Академию оккультных наук. Фюрер идею поддержал. После этой встречи фотографии Гитлера стали постоянно появляться в газете Ханнессона. Вообще его газета сильно переменилась. Меньше развлечений, больше астрологии и политических прогнозов. Печатались гороскопы Гитлера, Эрнста Рёма и других видных нацистов.
Ханнессон рассказывал журналистам, что страна совершает правый поворот и скоро откажется от Веймарской конституции. В 1933 году, обещал он, Гитлер победит на выборах, потому что Гитлер доказал способность вести за собой отчаявшихся немцев. он запретит коммунистическую партию и введет чрезвычайное положение. А в 1940 году разразится мировая катастрофа. Что касается его самого, то он не принадлежит к национальным социалистам. Он патриот и антикоммунист.
На Ханнессона обрушилась коммунистическая и левая пресса. Его называли шарлатаном, пророком Третьего рейха и даже духовным отцом Гитлера. Левые считали Ханнессона очевидной мишенью, слабым звеном нацистов и, разоблачая его, верили, что демонстрирует иррационализм и оккультную базу нацизма, и тем самым его разрушают. Реальность же была иной. Нацисты возвращали Германию к давним традициям, к темным фантазиям, к вере в астрологию. Главным мистиком нацистов был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Нацисты напоминали о том, что древние герои добивались побед с помощью оккультных наук и сверхъестественных сил. И немцы жаждали повторения чудес, которые решат все их проблемы. Вот чего не понимали левые. И вместо того, чтобы атаковать Гитлера и нацистов, они накинулись на Ханнессона.
Левая печать занялась разоблачением истинного происхождения Ханнессона. Личный распутин фюрера на самом деле еврей, его настоящее имя – Хершман Штайншнайдер. Это был удар ниже пояса. Нацисты уже начали охоту на евреев. Даже малая толика еврейской крови считалась преступной.
Нацистская газета «Ангриф» писала, что кандидат в президенты от националистов и стального шлема Теодор Дюстерберг на самом деле скрытый еврей. Самое поразительное состоит в том, что герой Первой мировой войны, прусский аристократ Дюстерберг, не посмел достойно ответить нацистам. Он лишь оправдывался. Он сам не подозревал, что его бабушка по отцовской линии была еврейкой. Он признал темное пятно в своем генеалогическом древе и подал в отставку. Эрик ван Ханнессон сделал попытку его защитить. Какое значение имеет кровь, когда речь идет о политических взглядах и заслугах перед Родиной?
В той же геббельсовской газете «Ангриф» появилась заметка, что Эрик ван Ханнессон на самом деле чешский еврей. Граф фон Хельдорф, руководитель берлинских штурмовиков, был напуган. Выходит, его постоянный гость и щедрый спонсор, провидец, который так поддержал фюрера, скрытый еврей? Он бросился к Ханнессону. Неужели это правда?
Тот придумал новую версию. Его родители – датские аристократы, которые погибли, занимаясь альпинизмом в Моравии. Сироту взяла на воспитание еврейская семья. Отсюда его симпатии к евреям. Ханнессон даже представил Хельдорфу фальшивые документы об усыновлении. Граф фон Хельдорф позвонил фюреру и успокоил его.
Январь 1933-го был решающим в судьбе и Гитлера, и Ханнессона. Трудно сказать, сколько раз они встречались. Есть свидетельство, что Гитлер пожелал увидеть его перед решающим разговором с президентом Гинденбургом. Ханнессон сказал ему, что он не политик и не собирается заниматься политикой. Но его предсказания всегда были точны. Теперь его миссия исполнена. Чудо в Германии случилось.
Ясновидящий считал, что прекрасно разбирается в людях. Но нацистов он не понимал. Для него жизнь была игрой, а они вовсе не шутили. Ясновидящий признался старому знакомому. «Я зашел слишком далеко, я это понимаю. Я хотел перебраться в Америку, но ничего не получается. У меня просто нет выхода». Он еще на что-то надеялся. В феврале крестился и стал католиком.
В пятницу, 24 февраля 1933 года, вышел специальный номер газеты Ханнессона. В материале под названием «Смертный приговор новому Рейхстагу» говорилось о том, что в ближайшие 4 дня расположение Юпитера, Меркурия, Урана и особенно Марса предвещает попытку восстания коммунистов и ответные меры нацистов. «Звезды», — предупреждал Ханнессон, — «указывают на гибель немецкого Рейхстага».
В воскресенье 26 февраля главным событием берлинской жизни было открытие Дворца оккультных наук. Вся городская элита стремилась попасть к Ханнессону. Присутствовали и штурмовики, и видные аристократы, в том числе бежавшая из Советской России дама, которая именовала себя Анастасией Романовой. Ханнессон обещал удостоверить ее царское происхождение.
Оркестр играл Баха и Бетховена, гостей угощали лучшим шампанским. Ханнессон появился с огромным кристаллом в руках. Полчаса он говорил о том, что ожидает мир. Близится кровопролитие, Германии придется вести войну с Англией, Россией и Америкой. Зал слушал его завороженно. Затем начался обычный прием. Гости ели, пили, болтали и осматривали экзотический дворец. В полночь 20 избранных гостей пригласили в зеркальную комнату, где Ханнессон устроил приватный вечер. 12 человек усадили за астрологический стол. Гости писали свои вопросы и в запечатанных конвертах передавали Ханнессону. Тот угадывал вопросы и давал ответы.
Граф фон Хельдорф тоже протянул ему конверт. Ханнессон прикрыл глаза и, казалось, впал в глубокий транс. Он угадал вопрос, удастся ли наш великий план завоевания власти. Глаза Хельдорфа расширились в изумлении. Ханнессон ответил утвердительно. Да, вы добьетесь успеха.
На роль медиума Ханнессон выбрал чешскую актрису Марию Паудлер, которой весь вечер подливали шампанское. Ханнессон смотрел ей прямо в глаза. Он спросил, что она видит. Она закрыла глаза. Что-то багровое. Ясновидящий просил уточнить, это огни пламени? Да, это пламя. Языки пламени лижут какое-то огромное здание, и она лишилась сознания. Ясновидящий подтвердил ее слова. Я вижу, как горит огромное здание. Сеанс был закончен. Его секретарь попросил журналистов не писать о том, чему они были свидетелями в зеркальной комнате.
Ровно через 20 часов Рейхстаг заполыхал. Около 10 вечера 2 февраля 1933-го инспектору отдела 1А берлинской полиции Хельмуту Хайзеку позвонил полицейский. Горит Рейхстаг. Но полиции удалось схватить поджигателя. Это коммунист из Голландии. 5 экипажей пожарной охраны пытались справиться с пожаром, который нанес огромный ущерб зданию.
Приехали Гитлер, Геринг, городские руководители. Гитлер был в гневе. Мы им покажем. Никакой пощады. Немецкий народ слишком долго был слишком мягок. Надо расстрелять всех коммунистических вожаков, а депутатов-коммунистов повесить прямо сейчас. Социал-демократам тоже не дадим поблажки.
Прямо на пожарной станции инспектор Хайзек допросил арестованного. Тот назвал свое имя. Маринус ван дер Любе, коммунист. Заявил, что сделал это в одиночку. Он хотел пробудить немецкий рабочий класс. Его признание развязало Гитлеру руки. 23 марта президент Гинденбург наделил правительство особыми полномочиями. Полиция получила право задерживать коммунистов, конфисковывать частную собственность и приостанавливать действия гражданских свобод.
Входившие в правительство националисты настояли на проведении объективного судебного процесса. Перед Верховным судом в Лейпциге 21 сентября 1933 года предстали ван дер Любе, лидер фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнст Тоглер, который сам пришел в полицию, чтобы опровергнуть нелепые обвинения, руководитель болгарских коммунистов Георгий Димитров и еще двое болгарских коммунистов.
На допросе ван дер Любе рассказал, что уже пытался устроить дважды поджог, только у него ничего не вышло. Вообще он производил впечатление не только физически, но и умственно отсталого человека. Непонятно было только, как это иностранцу удалось так легко проникнуть в Рейхстаг и буквально за пару минут устроить пожары в разных концах этого огромного здания. У него был партбилет, хотя из партии он вышел еще в 20-е годы. Неясно было, кто платил за его путешествие по Европе. И вообще неотвеченных вопросов осталось множество. Да и, собственно, вся история с поджогом Рейхстага так и не получила окончательного объяснения. Нацисты свалили все на коммунистов. Антифашисты с куда большим основанием доказывали, что поджог нужен был только нацистам, и только они одни могли его осуществить. Сейчас начинают говорить, что, как и в истории с убийством президента Джона Кеннеди, скорее всего, действительно действовал преступник-одиночка.
Интересно и другое. За 3 дня до поджога Рейхстага газета Ханнессона предсказала гибель Рейхстага. Он сам увидел пожар меньше, чем за сутки. Один берлинский журналист рассказывал позднее, что позвонил Ханнессону, едва сообщили о поджоге. И Ханнессон твердо сказал, что это заговор коммунистов и что он предвидит жесткий ответ правительства.
Как все это можно объяснить? Версия первая. Ханнессон предсказал большой пожар в Берлине и поверил в собственное предсказание. Версия вторая. Он что-то узнал от графа фон Хельдорфа. А руководитель берлинских штурмовиков считает одним из тех, кто действительно устроил эту провокацию тогда. И, наконец, совсем недавно появилась третья версия. Некоторые историки полагают, что Ханнессон и загипнотизировал Вандерлюба. Это многое объясняет. Вандерлюба на суде вел себя очень странно. Собственный брат его не узнал. Вандерлюба отвечал на все вопросы как робот. Он не мог ничего ни объяснить, ни рассказать. Словно совершил поджог в состоянии гипнотического транса.
Ханнессон объективно был заинтересован в запрете Компартии, потому что это заткнуло бы глотку его врагам из числа левых. Но в таком случае он не понимал, что его подозрительная осведомленность в истории с поджогом Рейхстага, деньги, которые он щедро ссудил берлинским штурмовикам, съемки оргий с участием нацистов на его яхте, делали его опасным для новых хозяев Германии.
20 марта граф фон Хельдорф внезапно потерял пост начальника берлинских штурмовиков. Ханнессон лишился высокого покровительства. Вечером 24 марта несколько штурмовиков появились в квартире Ханнессона. Они забрали долговые расписки своих товарищей и устроили обыск, заявив, что ясновидящие обвиняются в сотрудничестве с коммунистами. В тот день Ханнессон не появился на сцене перед ожидавшей его публикой. Конферансье сообщил.
Господин Ханнессон по причине нервного расстройства вынужден лечь в санаторий. Его выступление не состоится. Желающие вернуть деньги за билет могут обратиться в кассу.
Ханнессона отвезли в гестапо на его собственной машине. Здесь ему предъявили настоящее обвинение. Он представил фальшивые документы о своем арийском происхождении, чтобы вступить в партию. После двухчасового допроса его отпустили. В час ночи он вернулся в свою квартиру и сел за телефон. Когда он попросил жену найти ему адвоката, телефон замолчал. Невидимыми чернилами он написал письмо своему бывшему компаньону, который уже бежал в Чехословакию.
«У меня нет времени для долгих объяснений. Останемся друзьями. Я оказался не настолько умен, как считал сам, но и не настолько глуп, как ты считаешь». Но достаточно глуп. Они избили меня до полусмерти. Но этого им недостаточно. Я понял это и без своего искусства. Ты не веришь в ясновидение, но Гитлер верит. Я всегда считал, что их пропаганда против евреев всего лишь предвыборная игра. Я ошибся.
Утром 25 марта три вооруженных штурмовика ворвались в его квартиру и увезли Ханнессона. Они его застрелили, всадили ему две пули в голову. Карманы очистили, а тело отвезли за город и бросили. Один из убийц доложил начальнику берлинских штурмовиков Карлу Эрнсту, что приказ выполнен. Эрнст был среди тех, кто брал у Ханнессона деньги в долг и даже ездил на одной из его машин. Два выстрела в голову избавили руководителя берлинских штурмовиков от необходимости возвращать долг. Через две недели, 7 апреля, крестьянин по имени Матиас Хумель обнаружил уже обезображенное тело в дорогом костюме. Водитель Ханнессона и двое друзей опознали труп. 8 апреля главная нацистская газета «Фелькеша Беобахтер» поместила короткую заметку.
Неопознанное тело мужчины найдено крестьянином в районе лесопосадок. Тело пролежало здесь несколько дней. Личные документы не обнаружены. Уголовное управление берлинской полиции проводит расследование. Ходят слухи, что это тело ясновидящего Ханнессона.
Официальный комментарий последовал от комиссара уголовной полиции Германа Альбрехта. Расследование не увенчалось успехом. Известно, что у ясновидящего было много врагов, на него 23 раза подавали в суд, и у него было множество замужних любовниц.
Апреля 1933 года его похоронили на католическом кладбище. Поминальную службу провел крестивший его священник. На похороны ясновидящего пришли всего 6 человек. Женщина, которая была рядом с ним последние месяцы, набила 8 чемоданов его драгоценностями и уехала в Голландию. Оттуда перебралась в Соединенные Штаты.
Маринус ван дер Любе был признан виновным в поджоге Рейхстага и казнен 10 января 1934-го. Остальные обвиняемые были оправданы. Руководивший убийством Ханнессена, начальник столичных штурмовиков Карл Эрнст был расстрелян эсэсовцами во время ночи длинных ножей в том же 1934-м. Гомосексуалист и поклонник оккультизма граф Вольф Генрих фон Хельдорф пережил Ханнессена на 11 лет. Его арестовали после неудачного покушения на фюрера 20 июля 44-го и через 2 недели казнили по обвинению в измене.
Все-таки остается неясно, кем же был на самом деле Эрик ван Ханнессен? Шарлатаном, ясновидящим или просто одаренным актером? Сам он называл себя артистом. И в самом деле, какой из него ясновидящий, если он не смог предвидеть собственной судьбы? Хотя известны сотни случаев, когда его предсказания оказывались точными. Наверное, были у него какие-то сверхъестественные способности. Впрочем, вы можете решить это сами. В 1929 году в Чехословакии корреспондент одной коммунистической газеты пристал к Эрику ван Ханнессену, требуя предсказаний. И тот сказал ему, что вождь мирового пролетариата и международного коммунистического движения Иосиф Сталин умрет в августе 1953-го. Эрик ван Ханнессен ошибся на 5 месяцев. Сталин умер в марте.